Здравствуйте, друзья! Едва ли не самый популярный вопрос в спортивном сообществе, на любых форумах, в тренажерных залах, это вопрос по поводу тренировочной программы. Новичок приходит в тренажерный зал, что он сразу спрашивает? По какой программе мне заниматься? И, в общем-то, не только новичков этот вопрос постоянно волнует, потому что любому, даже обывателю, очевидно, что есть разные программы тренировок, различные сплиты, комплексы и так далее, разные подборы упражнений, разные нагрузки и так далее. И какие-то программы работают лучше, какие-то хуже. Разобраться в этом разнообразии очень сложно. Цель данного выпуска – помочь вам разобраться. Я сделаю такой мини-обзор, ну постараюсь, как получится, самых эффективных разных тренировочных программ, причем не просто обзор, а в привязке к конкретному человеку. Так как все программы имеют своего покупателя, нет плохих, нет хороших. Каждая программа, она подходит для одного конкретного человека в определенный конкретный момент. Поэтому очень важно рассматривать тренировочную программу в привязке к конкретному человеку, чтобы программа у нас была индивидуальной. Конечно, тему я себе сегодня поставил чрезвычайно сложную. Огромное количество факторов, которые влияют на составление тренировочной программы. Огромное количество факторов, которые влияют на индивидуальность человека, его тренированность, генетика, образ жизни и так далее. И все эти факторы нужно совмещать при составлении тренировочной программы. Но я заметил, что большинство людей вообще не понимают даже базовых принципов. От чего зависит та или иная тренировочная программа, что нужно учитывать. Причем среди этих людей часто даже тренера. Вот чаще всего человек работает, и он вот дает какую-то одну постоянно типовую программу тренировок всем. Это неправильно, потому что тренировочная программа должна быть привязана к конкретному человеку. Все люди разные, соответственно, тренировочные программы должны быть разные. Поэтому, в общем-то, сегодня я попробую дать вам понимание, я попробую дать вам информация о том, как составляются не просто тренировочные программы, а тренировочные программы в привязке к конкретному человеку. То есть в идеале, я надеюсь, что после просмотра сегодняшнего сюжета вы научитесь не просто для себя любимого составлять тренировочные программы, но также научитесь составлять их для кого угодно. Во всяком случае, у вас будет понимание, как это должно делаться. Что ж, задача непростая, давайте попробовать. Хорошо, прежде чем мы будем разбирать различные тренировочные программы, давайте поймем, что такое в принципе тренировочная программа. Вот так вот системно, если со стороны посмотреть. Тренировочная программа, по сути, это стресс, это нагрузка, которую вы прикладываете к вашей тушке, к вашему организму, для того, чтобы у него развивалась адаптация, приспособление к этой нагрузке. Адаптация в виде роста мышц и, соответственно, мышечной силы. Все просто, да, приложили нагрузку, регулярно прикладываем нагрузку тренировками, наше тело к стрессу привыкает путем адаптации. Вот эти вот бугры, которые на вас вырастают, вот эта вот сила, это и есть адаптация к внешнему стрессу. То есть, если смотреть так системно на тренировку. Вполне очевидно, что тренировки должны быть регулярные, потому что, я уже как-то про это говорил, нашему телу выгоден гомеостаз, равновесие. Поэтому, если регулярных стрессов внешних не будет, то наш организм, соответственно, не будет реагировать внутренней адаптацией. То есть, роста не будет. Смысл любых тренировок в том, что они должны быть регулярными, постоянными. Хорошо. А какая главная особенность тренировочных программ? Какая главная особенность? Очень важный момент, про который почти всегда забывают при составлении тренировочных программ. Он заключается в том, что программа тренировок должна быть индивидуальной. Индивидуальной. Потому что стресс, вот тренировочная программа, это стресс, это нагрузка. И вполне очевидно, что все люди вокруг вас, они разные. Кто-то моложе, кто-то старше, есть мужчины, есть женщины. Есть человек, который с детства спортом занимался и уже подкачанный. Есть человек, который никогда ничего тяжелее ложки за свою жизнь не поднимал. Вполне очевидно, что их способность переваривать внешний стресс, силовую нагрузку, разная. А это что значит? А это значит, что и нагрузка должна быть разная. Почему? Потому что одна и та же нагрузка силовая, одна и та же тренировка, вот вы выбрали. Для одного человека эта нагрузка будет достаточна, а для другого человека она будет избыточна. Ну тот человек, который там, допустим, 5 лет занимался там, в школе спортивного резерва, для него эта нагрузка будет, допустим, достаточна. А тот Вася, который в шахматы играет в школе и постоянно люлей получает, ну такой дрыщ, для него эта нагрузка будет избыточна, потому что у первого уже есть адаптация к силовой нагрузке, приспособленность какая-то, а у второго нет. Соответственно, одна и та же программа для одного человека может быть хорошей, нагрузка достаточна, а для другого плохой, то есть нагрузка будет избыточной. Человек будет в перетренированности, никакого роста не будет, он даже себя может плохо чувствовать. Понимаете? А есть еще третий момент. Нагрузка может быть слишком легкой, то есть недостаточной. А все это от чего зависит? От программы. Вот есть программа слишком легкая, есть оптимальная, то, что нужно, и слишком тяжелая. И для разных людей вот эта градация будет отличаться. Для одного, то, что хорошо для одного, вполне возможно, будет очень плохо для другого. Вот эти моменты, их очень важно учитывать при составлении тренировочной программы. Очень важно. Общий вывод какой? Ваша тренировочная программа должна быть индивидуальна. То есть тот стресс тренировочный, который вы прикладываете на своих занятиях, он должен соответствовать вашим восстановительным возможностям, конкретному человеку. В этом и заключается индивидуальность тренировочной программы. Сразу сделаю небольшое отступление по поводу новичков. Новичкам действительно вначале дают часто типовые программы, и я не могу сказать, что это плохо. Дело в том, что вот эта вот градация, очень легкая нагрузка, оптимальная нагрузка и очень тяжелая нагрузка, для новичков не все так однозначно. Для новичков практически любая нагрузка силовая, даже очень легкая для профессионала или там человека, который какое-то время позанимался, вот для новичка даже вот такая вот легкая нагрузка, она будет достаточной для роста. Потому что у новичка вообще нет никакой адаптации. Новичок, который никогда не занимался железом, не ходил в тренажерный зал, он приходит и, как правило, он начинает заниматься практически по любой силовой программе, у него вначале в любом случае будет рост. Потому что какой бы программой он, какую бы программу тренировочную он не выбрал, это будет для него новая программа, это будет для его организма новый стресс, в ответ на который организм будет вырабатывать адаптацию в виде роста мышц и мышечной силы. Вот, поэтому на начальном этапе задача стоит не столько в подборе оптимальной тренировочной программы, сколько в том, чтобы не дать избыточной нагрузки. Практически любая программа будет хорошо работать при условии, что не будет слишком много, не будет перебора. Понимаете, поэтому на начальном этапе подобрать программу, по которой человек будет расти, не так сложно, как, допустим, там, через год, через два года или позже. На начальном этапе, что бы вы ни взяли, человек будет расти, если не будет избытка нагрузки. А вот уже на продвинутых этапах у человека развивается адаптация, уже одна программа не работает, другая не работает, потому что он тренировался, тело адаптировалось к этим программам, и, соответственно, нужно нагрузку менять, увеличивать. Вот, поэтому чаще всего вот и дают различные типовые программы, как правило, там все тело за одну тренировку или, допустим, все тело за две тренировки для новичков. Чуть позже мы про это будем говорить. Я сделал такое небольшое лирическое отступление, опять-таки, чтобы у вас было больше понимания, потому что, чтобы вы понимали, на начальном этапе программу подобрать проще, потому что любой стресс будет новым для организма, а на последующих этапах становится все более и более сложно. Но в любом случае, и даже для самых новичков, нужно стараться подбирать программу оптимальную. То есть нагрузка тренировочная, она должна быть соразмерна восстановительным возможностям конкретного человека. Не больше, не меньше, а достаточная. Именно тогда тренировочная программа будет больше всего и лучше всего работать. Раз ваша программа тренировок это по сути дозированный стресс, нагрузка на ваше тело, то очень важно понять, из чего, из каких факторов складывается эта нагрузка, этот стресс. А таких факторов очень много. Очень много. Зачем нам нужно знать эти факторы? Ну, потому что мы можем за счет этих факторов подбирать оптимальную нагрузку для конкретного человека. Так как какие-то факторы увеличивают нагрузку, какие-то уменьшают. И, соответственно, мы манипуляциями подбираем оптимальную нагрузку для конкретного человека. Что это за факторы? Это так называемые конструкторы, факторы, из которых, в общем-то, и складывается ваша тренировочная программа, суть вашей тренировочной программы. Это такие факторы, как количество упражнений на одну мышечную группу, количество подходов в упражнении, количество повторений в подходе, отдых между подходами, отдых между повторениями. Это суперприемы Вейдера. Это то, как часто вы тренируете одну мышечную группу. Сколько отдыха у вас между тренировками идет в недельном сплите. Даже, в общем-то, скорость выполнения движений тоже влияет, в общем-то, на нагрузку. Это тоже дополнительный фактор. Вы видите, факторов безумное количество. Огромное просто. И для того, чтобы составить оптимальную программу для конкретного человека, нужно разбираться, какие факторы увеличивают нагрузку, какие уменьшают. Это вот внешние факторы, тренировочные. Есть, кстати, еще внутренние факторы, потому что вот у нас же есть две составляющие. Вот тренировка, нагрузка у нас меняется, и у нас есть человек, он тоже может быть внутренние факторы. Более тренированный или менее тренированный? Если более тренированный, ему больше нагрузка нужна. Или, допустим, генетика. Более генетичный, менее генетичный. Более генетичный, больше нагрузка ему, соответственно, нужна. Работа, стресс, питание. Как он может себе позволить, насколько хорошо он может себе позволить восстановление. Там, спать, допустим, днем. Уже нагрузку больше может позволить. Может ли он кушать мясо каждый день в достаточном количестве? Уже нагрузку можно больше позволить. Вот это вот все внутренние факторы, которые тоже надо учитывать. И более того, эти факторы на протяжении времени тренированности, они меняются. Например, человек пришел в тренажерный зал, у него одна тренированность, а через 2 года у него другая тренированность и другая нагрузка нужна. Внутренние факторы, они влияют очень конкретно на размер внешних факторов, на внешнюю нагрузку. А вот эти вот внешние факторы, из которых конструкторы складывается наша тренировка, опытный тренер их не считает абсолютно. Он их считает относительно. Что я имею в виду? Если вы подойдете к тренеру, вот новички очень часто там скидывают какую-то тренировочную программу и спрашивают, это хорошая программа или плохая? Они хотят услышать абсолютную величину какую-то, абсолютный критерий, насколько хороша. Это неправильно, потому что программа привязывается к конкретному человеку. И более того, для конкретного человека программа постоянно будет меняться. Та программа, которая сегодня для вас хороша, через год, через два будет для вас плохая, вам нужна будет другая программа. И опытный тренер, программа же у нас из вот различных факторов состоит, сколько там упражнений, подходов, повторений и так далее. Опытный тренер не может вам сказать в цифрах, допустим, у вас было там 4 рабочих подхода в упражнении, вы поменяли фактор, увеличили количество подходов рабочих до 6. Опытный тренер абсолютно вам не может сказать точно, насколько это будет лучше относительно того, что было. Ну нет таких цифр, тут понимаете, это не физика, не математика. Поэтому опытный тренер, когда он ведет пациента, так сказать, он считает относительно. Он смотрит относительно его достижений, относительно его прогресса. Вот дошли до определенного уровня. Там человек адаптировался к программе, к нагрузке. Соответственно, программу нужно менять. Тренер, допустим, добавляет количество, берет один фактор какой-то, добавляет тренировочный вес или там добавляет количество подходов в упражнении. В общем, за счет фактора он увеличивает нагрузку на тренировке. Или там, да, за счет нескольких факторов. Вот он увеличил нагрузку, но он абсолютно не знает, насколько она увеличилась для этого человека. Он может смотреть только относительно. Вот относительно того, что было, нагрузка выросла. А дальше он просто смотрит, как идет прогресс. Если прогресс есть у человека, значит все замечательно. Ту нагрузку, которую мы взяли относительно предыдущей, она соответствует. Если, допустим, прогресса нет, значит, нужно что-то думать. Может быть, оставить этот фактор без изменений, взять какие-то другие факторы. Может быть, не количество подходов увеличивать, а увеличивать тренировочный вес. Может быть, количество повторений снизить. То есть, пробовать увеличивать нагрузку за счет других факторов. И смотреть, как относительно этих факторов меняется прогресс человека. И вот таким вот образом, за счет отслеживания результата, подбирается индивидуальная программа. Невозможно подобрать индивидуальную программу, когда человек пришел в зал. Невозможно вот огонь составить просто ему, чтобы вот она была супер для него подходила. Можно дать ему типовую, а потом по прошествии там месяца, два, три, смотреть, как человеческое тело реагирует на эту программу. Есть рост, нет роста. Если нет роста или человек плохо себя чувствует, нагрузка, скорее всего, избыточная. Значит, нагрузку нужно понизить. Берем какие-то факторы, уменьшаем количество упражнений, уменьшаем количество подходов. Может быть, сплит уменьшаем. Там, переходим там, с трех дней, тело били на три части, переходим, бьем тело на две части, добавляем больше отдыха. То есть, используем различные манипуляции для того, чтобы нагрузку снизить. И потом смотрим, ага, человек отдохнул, хоп, какой-то у него рост пошел. Ну, замечательно, не пошел рост, дальше думаем. То есть у нас нет абсолютных величин. Вот я вам сделал примерный перечень факторов, я не могу вам сказать в процентах или в каких-то цифрах, как оно работает относительно других факторов, или как оно работает относительно какого-то человека. Потому что мы все очень разные. И более того, мы еще меняемся постоянно. Мы можем оценивать только относительно. Вот мы есть сейчас такие, нагрузку мы можем переварить такую. Прошло какое-то время, и мы смотрим относительно того, что было. Мы стали более адаптивны, мы стали больше, мышцы стали больше или не стали. И в зависимости от этого относительно мы либо увеличиваем нагрузку, либо уменьшаем нагрузку. Все, опытный тренер, он всегда все считает относительно. Ну, для этого есть у него перечень внешних факторов. Опытный тренер, как отче наш, знает, как эти факторы тренировочные, из которых конструкторы наши, как эти факторы влияют на нагрузку, увеличивают ее или уменьшают. Хорошо, что же это за конструкторы, факторы, и как они влияют на нагрузку, увеличивают или уменьшают? На самом деле все очень просто, и тут нет каких-то сложных правил. Вы большинство этих факторов знаете и знаете, как они влияют на нагрузку, увеличивают или уменьшают. Ну давайте по порядку. Количество упражнений на мышечную группу. Чем больше, тем больше нагрузка. Чем меньше упражнений на мышцу, тем меньше нагрузка. Количество подходов рабочих в упражнении. Чем больше, тем больше нагрузка. Очевидно, да? То же самое, в общем-то, касается и повторений. Чем больше повторений в подходе, тем больше нагрузка, потому что вы делаете больше работы. Чем меньше отдых между подходами в упражнении, опять-таки, тем больше нагрузка. Чем больше отдых между подходами, тем меньше нагрузка. Вес на снаряде, вес на штанге. Тут вполне все очевидно. Чем больше вес на штанге, тем больше нагрузка. Чем меньше вес на штанге, тем меньше нагрузка. И, кстати, очень важный фактор, потому что с одной стороны количество повторений в подходе увеличивает нагрузку, а с другой стороны вес на штанге тоже увеличивает нагрузку. Но эти факторы антагонисты, потому что чем больше вес на штанге, тем меньше повторений в подходе вы можете сделать. Именно поэтому культуристы подбирают такую золотую середину, при которой и волки сыты, и овцы целы. То есть они подбирают такой вес на штанге, при котором можно сделать достаточно, ну, ни одно, ни два, ни три повторения, то есть какое-то достаточное количество повторений с одной стороны, а с другой стороны, чтобы вес очень смешным маленьким не был. Обычно это количество повторений находится в диапазоне между 6-12. Это оптимальный культуристический режим. Если будем делать меньше, то у нас получится взять больше вес на штангу, но тогда у нас будет меньше количество повторений. С другой стороны, чтобы взять побольше повторений в подходе сделать, нам придется снизить вес. Снижение веса снижает нагрузку. Вот культуристы подбирают такой оптимум, при котором сочетание наиболее благоприятное, стресс наибольший. То есть мы берем и вес достаточно приличный с одной стороны, а с другой стороны делаем его не на один, не на два, не на три повторения, а на 6-12. При таком подходе лучше всего стресс. Ну вот все вот эти вот вещи вы знаете. Какие еще факторы? Отдых между тренировками. Чем больше отдыха между тренировками, тем меньше стресс. Чем меньше отдыха между тренировками, тем стресс больше. И, в общем-то, частота тренировки одной мышечной группы. Чем чаще вы тренируете одну мышечную группу, тем больше стресс. Чем реже вы ее тренируете, тем меньше стресс. Очень-очень-очень много факторов. Принципы Джо Уэйдера, суперпринципы, такие как дроп-сеты, комплексные сеты, негативные повторения и так далее и тому подобное. Все эти вещи, они увеличивают стресс, увеличивают нагрузку. И, в общем-то, когда вы используете отказ в своих тренировках, это тоже увеличивает нагрузку, чем когда вы его не используете. Видите, мы вот куча-куча факторов перебираем, и каждый фактор, с помощью него можно делать нагрузку, тренировку более тяжелой или менее тяжелой. И, соответственно, за счет этих факторов, за счет относительности мы подбираем такой вариант, который оптимальный для одного конкретного человека, для которого мы подбираем эту тренировочную программу. Все факторы, ну, невозможно просто перечислить, их огромное количество. Допустим, система сплита, да, то есть когда мы расщепляем тело, не за одну тренировку делаем, а за несколько тренировок, разделяем тело на части. С одной стороны, система сплита снижает общую нагрузку, снижает интенсивность. А с другой стороны, система сплита позволяет целевую нагрузку на одну какую-то конкретную мышечную группу увеличить. Тут уже немножко сложнее, да? В общем, идет уменьшение, но если говорить о специализации на какой-то одной мышце, то идет больше. Периодизация тренировок. Периодизация тренировок тоже. Тут идет плавающая такая ситуация. В какой-то момент у нас нагрузка снижается на периодизации, в какой-то момент она увеличивается. И вот, ну, если вы подумаете, в принципе, наша тренировка, я перечислил основные факторы, да, то есть там количество упражнений, сколько вы тренируете мышечных групп за одну тренировку, количество подходов, отдых между подходами, количество повторений, рабочий вес на штанге, использование суперприемов, отказов. Вот это вот основные факторы, из которых, в общем-то, конструируется ваша тренировочная программа. И каждый из этих факторов, он может быть пожестче, может быть помягче. То есть нагрузку может увеличивать, может уменьшать. И вот вы конструируете. Вы с помощью этих факторов подбираете оптимум для нашего конкретного пациента. В этом и заключается, в общем-то, задача подбора оптимальной тренировочной программы. Прежде чем мы начнем разбирать конкретные тренировочные программы, нужно понять, что такое сплит, расщепление и насколько он важен в ваших тренировках. Раньше, в принципе, еще буквально 50-70 лет назад, атлеты не расщепляли свою тренировку по различным тренировочным дням. Свое тело не делили на части. То есть тренировали все тело за одну тренировку. И это было не так прогрессивно, как расщепление, потому что наши резервы организма, они ограничены. И на начальном этапе, конечно, люди росли, они прикладывали силовой стресс к своему телу, тело начинало реагировать на этот стресс ростом, адаптацией. Но в какой-то момент тренированность становилась все выше, 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 и в какой-то момент нагрузку просто было невозможно сделать еще выше для того, чтобы тело к ней адаптировалось. Почему нагрузку невозможно было сделать выше? Потому что все тело это огромное количество подходов, повторений и так далее. Это надо было бы весь день в зале сидеть, но в таком случае наши уже восстановительные возможности бы не справлялись. И тогда, в общем-то, атлеты придумали такую фишку, как расщепление. То есть, допустим, сегодня мы тренируем одну часть мышц, а завтра тренируем другую часть мышц. Ну, грубо говоря, у нас не хватает сил потренировать все тело, поэтому мы сегодня тренируем, допустим, нижнюю часть, половину, ноги, икры, прессик. А завтра мы тренируем плечевой пояс, грудь, спину, руки и так далее. То есть вверх. И уже это высвобождает нам в два раза больше времени. Вот эта вот система расщепления, она называется сплит тренировочный. И она очень важна для вашей, в общем-то, программы тренировок. Собственно, все современные программы тренировок так или иначе построены на системе сплита. И, в общем-то, больше всего головников при компоновке вашей тренировочной программы именно связано с компоновкой мышечных групп в сплите. Сколько отдыхать между тренировками, какие с какими группами тренировать и так далее. Сплит – это офигенная тема. Чуть позже я расскажу про различные варианты сплита, чем они отличаются и так далее. Какие преимущества вам дает сплит? Сплит вам дает возможность более целенаправленно грузить конкретную мышечную группу. То есть, когда вы используете сплит, вам приходится больше отдыхать между тренировкой одной мышечной группы. То есть тренировки одной мышечной группы, они становятся более редкими. Ну, к примеру, у вас было все тело каждый день или все тело через день, вы разделили тело на две части, вам, значит, нужно тренироваться 2 плюс 2, низ вверх, плюс день отдыха, и только потом повторить. То есть вы раньше тренировали, допустим, раз в 2 дня, вам теперь приходится тренировать раз в 3 дня. А вы знаете, что чем больше мы отдыхаем, тем меньше нагрузка. С одной стороны, нагрузка вроде бы снижается. А с другой стороны, специальная нагрузка на конкретные мышцы, которые вы тренируете, она увеличивается. За счет чего? За счет того, что у вас высвободилось в 2 раза больше времени, вы можете использовать в 2 раза больше факторов. То есть вы можете сделать тупо в 2 раза больше подходов на мышечную группу. Это ого-го, как нагрузку увеличит. Можете добавить какое-то одно дополнительное упражнение. Можете добавить количество повторений. Ну, и так далее и тому подобное. То есть сплит вам позволяет дать большую нагрузку на специальную, на конкретную мышечную группу. Ну, раньше не было у нас возможности, мы там на ручке делали одно упражнение. А после того, как перешли на сплит, мы уже можем сделать на ручке там 2, а то и 3 упражнения. Можем увеличить нагрузку. Вот в чем преимущество сплита. Ну, а недостаток в том, что приходится больше отдыхать. Но очень важный момент. Это может быть недостатком только на начальных этапах, а на продвинутых этапах с ростом тренированности это, скорее всего, будет преимуществом. Почему? Потому что чем больше наша адаптация, чем больше размер наших мышц и больше размер нашей силы, тем больше нам нужно времени для отдыха. Понимаете? На начальном этапе человек, когда работает с легкими нагрузками, когда он тренирует все тело на одной тренировке, ему это можно делать достаточно часто, потому что нагрузка еще легкая, и мышцы маленькие, им нужно мало времени для восстановления. Но чем больше размер ваших мышц, тем больше им нужно времени для отдыха. Профессионалу, который там выступает на соревнованиях, ему нужно для отдыха минимум неделя. А некоторым там и 10 дней, а некоторым еще больше. То есть чем больше мышцы, тем больше им нужно отдыха. И в такой ситуации вот этот вот недостаток, что нам нужно тренироваться чаще, а мы за счет сплита вынуждены тренироваться реже. Так вот, этот недостаток для такого человека, уже натренированного с большими мышцами, он нивелируется, он пропадает. Потому что человеку так и так нужно тренироваться реже, так как у него большие мышцы, им нужно больше времени для отдыха. То есть недостатки у нас теряются, и человек видит только преимущества. То есть он может своим вот этим большим мышцам дать очень большой стресс за счет сплита. За счет того, что он может выделить чуть ли не один отдельный день для тренировки плеч или дельт, или рук. И, соответственно, вот представьте, раньше у него сплит, допустим, все тело за одну тренировку. Куча-куча упражнений, чтобы все мышцы проработать. На руки у него там либо вообще не остается времени, либо он там делает один подход какой-то. А тут у него целая отдельная тренировка за счет сплита на руки. Соответственно, он может сделать 3 упражнения, 4 упражнения. Может сделать 3-4 на бицепс, 3-4 на трицепс. Представляете, какой чудовищный специальный стресс он может дать своим мышцам за счет системы сплита. Но для этого должны быть соответствующие мышцы, соответствующая адаптация. Вывод. На начальном этапе расщепление по сплиту должно быть минимально, а на продвинутом этапе оно должно быть максимально. Грубо говоря, человек, который пришел только в тренажерный зал, ему, скорее всего, желательно начать свои тренировки с все тело за раз. То есть все тело тренирует на одной тренировке. Он таким образом постепенно адаптируется к нагрузке, приучает свои мышцы сокращаться, приучает свою энергетическую систему. У него уже начинается адаптация к силовому стрессу. И когда вот этот силовой начинается адаптация к силовому стрессу, и вот когда он уже адаптирован, привыкает к нему, когда ему нужно дальше увеличивать нагрузку, он начинает более сложные варианты. Он переходит на двойной сплит. За счет двойного сплита он может на каждую мышечную группу делать больше упражнений или больше повторений, ну вот в конструкторы, факторы. То есть так, каким-то способом повысить нагрузку. И вот он дальше уже тренируется по этой программе, адаптируется. Оп, все, он стал еще больше, еще более адаптивен к нагрузке. После этого он переходит с двойного сплита на тройной сплит. То есть тело расщепляет уже не на две части, а на три части. Опять-таки еще больше у него времени высвобождается. Он еще больше подходов может делать на мышечную группу, упражнений и так далее. И опять-таки он растет. И дальше еще. И в принципе, чем отличаются профессиональные программы в бодибилдинге современном? В профессиональном бодибилдинге идет более глубокое расщепление. Если в старые времена тренировались там все тело за одну тренировку или там все тело за две, за три тренировки максимум, то современные атлеты тренируют мышечную группу раз в неделю, раз в 10 дней. И нередка ситуация, когда у человека отдельная тренировка на каждую мышечную группу. То есть отдельно, вот он расщепляет вообще очень глубоко профессионал. Он расщепляет отдельная тренировка на спину, отдельная тренировка на грудь, отдельная на плечи, отдельная на руки, отдельная на ноги. Таким образом, вот представьте, у человека целый час или там полтора, если он на стероидах, для того, чтобы убить руки. Да он в хлам их уничтожит. Это такая будет сумасшедшая нагрузка, просто немыслимая для новичка. За счет того, что у человека большие мышцы, большая адаптация, он может себе это позволить. И более того, для роста ему нужно расщеплять так глубоко, чтобы дать очень большую нагрузку для своих очень больших мышц. Вот в чем смысл. То есть вначале у нас расщепление меньше, потому что нам нужна маленькая нагрузка. А чем дальше, у нас расщепление все больше и больше и больше по сплиту, и нагрузка за счет этого становится все тяжелее. Это важный момент, про который я вам хотел рассказать, потому что мы сейчас начнем обзор тренировочных программ от простых к сложным, от все тело за одну тренировку до глубоких расщеплений по сплиту. Ну, давайте попробуем. Все тело за одну тренировку, в общем-то, программа, с которой рекомендуется начинать всем новичкам. Как строится подобная программа? Берутся практически все основные крупные мышечные группы, такие как грудь, спина, ноги, ну и маленькие там дельты, руки. И мы стараемся на каждую из этих мышечных групп взять какое-нибудь одно базовое упражнение. То есть такое упражнение, в котором работает несколько суставов и, соответственно, работает сразу несколько мышечных групп. Почему несколько мышечных групп? Потому что мы ограничены по времени. Для того, чтобы нам загрузить наше тело, у нас есть только одна тренировка. Соответственно, нам нужно выбирать такие упражнения, в которых работает много мышц. Правильно? Правильно. Как это происходит на практике? Ну вот я чаще всего люблю составлять сплиты таким образом. Это еще не сплит. Тренировку таким образом. Человек первым упражнением делает на пресс, допустим, скручивание лежа, делает 4 подходика, допустим, до отказа. Вот он размялся, по сосудикам кровушка у него побежала. Следующим упражнением он делает что-то тяжелое базовое. Я обычно делаю ноги, делал ноги, ну или рекомендую делать ноги. В общем, делаем пресс, приседания со штангой на плечах, допустим, 4 подхода по 8-10 повторений. Следующее упражнение – тяга штанги в наклоне, упражнение на спину, 4 рабочих подхода по 8 повторений. Следующее упражнение, жим штанги лежа на горизонтальной скамье, либо жим штанги под углом вверх, тоже 4 рабочих подхода по 8-10 повторений. Следующее упражнение, это могут быть отжимания на брусьях, соответственно у нас работает трицепс и работают грудные. Вообще весь плечевой пояс хорошо работает. Жим штанги с груди стоя. И последним, в общем-то, упражнением можно поделать подъем штанги на бицепс. Вот смотрите, мы, в общем-то, взяли достаточно ограниченное количество упражнений. Но мы взяли такое все конкретно базовое. Ноги, приседания, спина, тяга штанги в наклоне, грудь, жим штанги, плечи, жим штанги с груди стоя, бицепс, трицепс у нас получается брусья, подъем штанги на бицепс. Вот этого более чем достаточно. Более того, на начальной программе вполне допустимо вообще убрать ручные упражнения. Ну, допустим, подъем штанги на бицепс можно убрать, потому что маленькие мышцы, они растут вслед за крупными мышцами. Достаточно сконцентрироваться на тяжелых базовых упражнениях, которые акцентируют нагрузку на больших мышечных группах. Даже, я бы сказал, вариант построения сплита лучше такой, в котором несколько упражнений на большие мышечные группы. На маленькие вообще можно убрать все упражнения, на большие добавить. Ну, в частности, на спину. Допустим, скручивание лежа, пресс. Следующее, подтягивание, спина. Следующее, тяга штанги в наклоне, спина. Потом жим штанги лежа, грудь. Потом подъем штанги с груди стоя, дельты. Ну вот уже все, мы остались без рук. Ну можно сюда добавить, допустим, отжимания еще на трицепс. Поймите, бицепсы, они и так весьма неплохо у новичка работают во время подтягивания, во время тяги штанги в наклоне и так далее. Вот это вот, в общем-то, базовая программа очень хорошо работает для полного новичка. В ней задействованы все основные мышечные группы, с одной стороны. А с другой стороны, человек может такую программу часто прогонять. Он может запустить такую программу даже через день. Есть варианты программы с периодизацией, очень популярны, такие как система Плинтовича и другие варианты периодизации. То есть, когда человек, допустим, в понедельник делает все тело за одну тренировку со 100% нагрузкой, то есть нагрузкой, при которой он может сделать вот эти 8-10 повторений. В среду он делает там, допустим, нагрузка там 50%, а в пятницу он делает нагрузка 75%. То есть он делает все то же количество повторений, но умышленно снижает вес на снаряде. И таким образом его тело отдыхает. И более того, такие программы я очень рекомендую новичкам, потому что новички, работая со сниженным весом, они могут ставить себе технику правильную. А большой вес, он не дает поставить технику. Он мешает сконцентрироваться на работе мышц. Но когда вы берете вес в два раза меньше, чем тот, с которым вы могли бы работать, вы можете закрыть глаза и прочувствовать правильное сокращение мышц, прочувствовать правильную технику. Но на начальном этапе это очень важно. И в этом основное преимущество вот этой программы – все тело за одну тренировку. Программа нам позволяет, а, тренироваться часто, программа нам позволяет, б, поставить технику за счет работы со сниженным весом. И программа нам дает, в принципе, достаточный стресс на начальном уровне, потому что вы же тренируетесь достаточно часто по этой программе, потому что у вас все тело за тренировку. И таким образом это увеличивает нагрузку. Это один из конструкторов тренировочных факторов. Чем чаще мы тренируемся, тем больше нагрузка. С одной стороны. А с другой стороны, вы можете это все переложить днем или даже двумя днями отдыха. Соответственно, у вас есть время для роста ваших мышц. Часто, когда человек использует более глубокое расщепление, у него такого времени нет. Ну вот нередки раньше были такие сплиты, допустим, как 3 плюс 1. Это что значит? Это человек, да, разделил тело на три части, там, допустим, сегодня ноги, завтра толкающие группы, послезавтра тянущие группы, а потом день отдыха. Но смотрите, он за 4 дня сходил на 3 тренировки. А вы, если тренируетесь по схеме «все тело за тренировку», можете сходить 2 раза за 4 дня. То есть у вас больше отдыха, больше времени для роста ваших мышц, при том, что вы их тренируете чаще. Видите, какой замечательный фактор, про который обычно люди не задумываются. Им кажется, ну вот херня какая-то, все тело за одну тренировку, какая-то погонь. Какая же херня? Смотрите, какое важнейшее преимущество. Вы можете тренировать мышцы чаще с одной стороны и при всем при этом давать им больше отдыха, перекладывать каждую тренировку дополнительным днем отдыха. А при более глубоком расщеплении это сделать уже становится проблематично. Существенное преимущество, важнейшее преимущество, которое по достоинству может оценить новичок. И он должен это делать. Он должен это делать. Он должен подобрать себе подобную программу, а потом просто смотреть по своей реакции, по своему росту. И в зависимости от того, как у него идет прогресс, он уже начинает подбирать. То есть он смотрит, там в какой-то момент он рос, прогресс остановился. Но чувствует он себя замечательно. Ага, он думает. Значит, я уже адаптировался к все тело за одну тренировку. Значит, мне нужно какой-то фактор тренировочный взять и поменять для того, чтобы увеличилась нагрузка. И он, хоп, я беру сплит. То есть у меня было все тело за одну тренировку, я делаю все тело за две тренировки. И, соответственно, у меня появляется возможность на каждой тренировке увеличивать нагрузку. Следующая программа тренировки – это так называемый сплит на два. На два дня. То есть мы наше тело, все наши мышцы нашего тела разделяем на две части. И, соответственно, одну часть тренируем в один отдельный день, а другую часть тренируем в другой отдельный день. Компоновать можно по-разному. Ну вот очень часто компонуют вверх-вниз. Допустим, нижнюю часть тела тренируют в один день, а верхнюю часть тела тренируют в другой день. Соответственно, и кровь не приходится гонять туда-сюда, вверх-вниз. И с другой стороны высвобождается дополнительное время для проработки ног и дополнительное время для проработки плечевого пояса. А лично я все-таки люблю немножко другой сплит, двойной, на два дня, в котором объединены две большие, самые большие мышечные группы. Это грудь, это спина и ноги. То есть я, когда составляю сплит на два дня, я обычно ставлю в первый день ноги, спину, пресс, а во второй день я ставлю все остальное, плечевой пояс, то есть грудь, дельты, руки. Почему таким образом? Потому что во время тренировки спины или во время тренировки ног, соответственно, очень сильно подрабатывает спина или ноги. Ну, допустим, вот вы делаете становую тягу на спину. По-сумасшедшему подрабатывают ноги. Или, допустим, вы приседаете для ваших квадрицепсов, для ваших бедер. При всем при этом спина держит нагрузку, тоже конкретно подрабатывает. Поэтому мне кажется вполне логичным вместить в одну тренировку первую две мышечные группы. То есть потренировать спину вместе с ногами, а на следующий день уже потренировать все остальное. Как компоновка происходит с отдыхом? Чаще всего я рекомендую перекладывать каждую тренировку одним дополнительным днем отдыха. То есть мы тренируем одну мышечную группу раз в 4 дня. Допустим, сегодня мы тренируем спину, ноги, завтра мы отдыхаем, послезавтра мы тренируем грудь, дельты, руки, отдыхаем, вот это был 4-й день, а потом все повторяется по кругу. То есть у нас две тренировки за 4 дня, и раз в 4 дня мы тренируем одну мышечную группу. По сравнению с программой «Все тело за одну тренировку», смотрите у нас, как поменялось все. Да? То есть раньше мы за 4 дня мы тренировались через день. То есть у нас нагрузка на мышцу прикладывалась раз в 2 дня, грубо говоря, да? Если через день. А сейчас у нас нагрузка на мышцу прикладывается раз в 4 дня. То есть нагрузка стала реже прикладываться, то есть общая нагрузка стала меньше. Но специальная нагрузка на конкретную мышечную группу, она выросла за счет того, что у нас стало в 2 раза больше времени для проработки каждой мышечной группы. Соответственно, у нас уже меняется подбор упражнений, количество подходов в упражнениях. Раньше мы делали на одну мышечную группу одно упражнение. Ну вот, допустим, на ноги мы делали только приседания. Теперь мы можем позволить себе сделать аж 3 упражнения. Мы можем сделать приседание, допустим, мертвую тягу, разгибание, либо мы можем сделать приседание, разгибание, сгибание. Мы можем уже добавить нагрузки на наши мышцы за счет того, что у нас высвободилось время. Подбор упражнений – это вещь тоже такая очень индивидуальная, есть различные варианты. Я в рассылке для подпольщиков предоставил один из. Но вообще, опять-таки, мы понимаем, что множество факторов, различные упражнения, они подбираются индивидуально, потому что в зависимости от того, больше или меньше упражнений, становится больше или меньше нагрузка. Больше или меньше подходов – тоже больше или меньше нагрузка. Что я обычно делаю? Если мы говорим о ногах и спине, ну, начинаем с пресса, разогрев, потом делаем приседания, потом делаем разгибание, потом делаем сгибание. Вот ноги мы потренировали. А дальше у нас идет спина. Делаем подтягивание, тягу штанги в наклоне и, допустим, тяга гантели одной рукой, либо тяга горизонтального блока. Вот, в общем-то, перечень наших упражнений, он более чем достаточный. Что касается первого дня, второй день у нас получается грудь, дельты, руки. Жим штанги на наклонной скамье, жим гантели на наклонной скамье, жим штанги с груди стоя, махи с гантелями. После этого у нас остаются руки. На руки мы делаем отжимание на брусьях, французский жим, и на бицепс подъем штанги на бицепс. Вот такие. Вот вы видите, то есть суммарно количество упражнений мы увеличили. Более того, вы помните важный фактор количества подходов. Мы тоже можем их увеличивать. Если раньше мы там делали 4 подхода, то сейчас мы запросто можем делать, допустим, 5 подходов. Либо уменьшить количество подходов до 3, но добавить там одно дополнительное упражнение. Но в целом, за счет расщепления на 2 тренировочных дня, на 2 тренировочные части, мы можем увеличивать нагрузку по сравнению с тренировкой всего тела за раз. Вот в чем преимущество такого сплита. Идем дальше. Более глубокое расщепление, программы, в которых используется расщепление на 3 части. Как расщеплять? Это очень такой важный момент, и, в общем-то, он чаще всего и вызывает споры при составлении тренировочных программ. Есть различные принципы, правила, в соответствии с которыми люди расщепляют по дням свои тренировки. Вопрос в чем? Какие мышцы с какими компоновать? Да, вот нам нужно тело разделить на 3 части. Что с чем тренировать? Я чаще всего рекомендую однозначно выводить в отдельный день ноги, если есть возможность по дням по расщеплению, для того, чтобы не гонять кровь вверх-вниз, если есть такая возможность. Вот. И дальше у нас остается уже компоновка верхней части нашего тела. На верхнюю часть нашего тела, вот, соответственно, 2 дня. Что с чем компоновать? Есть принцип тяни-толкай. В один день тренируем тянущие мышцы, в другой день толкающие. И есть принцип наоборот, тренировки антагонистов. О чем я говорю? Что значит принцип тяни-толкай? Есть мышцы тянущие, есть мышцы толкающие. Тянущие мышцы — это задние дельты, это спина, это бицепс. То есть все те мышцы, с помощью которых мы снаряд к себе приближаем. Толкающие мышцы — это грудь, это дельты, передние и средние. Это трицепс. То есть все те упражнения, в которых мы снаряд отодвигаем. Понимаете? Соответственно, принцип тут какой? Специалисты говорят, ну, лучше мы всю толкающую группу сегодня потренируем, чтобы она завтра у нас, допустим, не подрабатывала на другой тренировке, чтобы она отдыхала. Вот в чем преимущество. То есть если мы тренируем сегодня грудь, дельты, трицепс, а завтра у нас, соответственно, спина, бицепс, то завтра у нас толкающая группа не работает, а сегодня у нас тянущая группа не работает. То есть мы даем соответствующим мышцам больше спокойствия, больше отдыха, больше времени для нормального восстановления. Вот в этом основное преимущество принципа тяни-толкай. В один день тянущий, в другой день толкающий, в третий день ноги. Следующий принцип антагонист, да, то есть мы тренируем антагонистичные мышцы, противоположные. Например, сегодня мы тренируем грудь, вместе с грудью мы тренируем бицепс. Грудь толкающая, бицепс тянущая. Или, допустим, мы тренируем спину, а вместе с спиной мы тренируем трицепс. Тоже спина тянущая, а трицепс толкающая. В чем преимущество такого подхода? А преимущество заключается в том, что ваши мышцы, вторые, которые вы тренируете на тренировке, они более свежие. То есть представьте, вы потренировали спину, а вдруг вам нужно еще тренировать бицепс. У вас бицепсы уже работали во время тяги, они уставшие. То есть вы не сможете взять максимальный вес на штанги и так конкретно их загрузить. Но если вы тренировали спину, а после спины вам нужно потренировать трицепс, это толкающая группа. Трицепс у вас не работал, он свеженький. То есть вы можете благодаря вот этому антагонистичному антагонистичной компоновки вы можете дать больше нагрузку на соответствующие мышцы-антагонисты. Вот видите, и вот спросить, что лучше, что хуже. Что лучше, что хуже. Опять-таки, я бы смотрел по прогрессу конкретного человека. То есть я бы смотрел, ну вот, к примеру, если человек делает тяни-толкай, и у него отстают руки, то я бы сказал, что нужно переходить лучше на антагонистичный сплит, на антагонистичную компоновку. Если у него отстают руки, значит, он их слишком сильно утомляет и потом не может нормально проработать. А если он переходит на антагонистичную схему, то, соответственно, у него руки более свеженькие. Мы же начинаем с крупных мышечных групп, там, с груди или со спины в тренировке, а потом переходим на маленькие, на руки. Ну и вот получается такая катавасия, что на маленькие часто сил нет, поэтому они отстают. Надо смотреть, потому что бывают люди, которые вообще руки не тренируют, они у них и так нормально растут вслед за большими мышечными группами. Опять-таки, это вот индивидуализация тренировочной программы. Мы смотрим, ага, и за счет этого выбираем более правильную компоновку. А вообще, мой любимый сплит на 3 дня, тот, который я чаще всего ребятам рекомендую, он выглядит следующим образом. Первый тренировочный день – это ноги, ноги-пресс. Второй тренировочный день – это спина-дельты. И третий тренировочный день – это грудь-руки. Понимаете, у всех свои субъективные взгляды, кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Вот этот вот сплит, он мой любимый, потому что я чаще всего видел хорошую отдачу при тренировке именно по этому сплиту. То есть те люди, которые тренировались по вот этой вот программе тренировок, по такому расщеплению, они лучше всего прогрессировали. Можно сейчас долго рассказывать про его преимущества, но постараюсь очень тезисно, чтобы совсем коротенько. Когда вы тренируете спину, во время тренировки спины ваши дельты слабо задействованы. Задействованы только задние дельты. И, соответственно, у вас остается много сил для жимов, для нормальных тяжелых тяг на дельты и так далее. Вы таким образом можете полноценно потренировать как спину, так и ваши дельты. А последний, третий день, когда вы тренируете грудь, а после него бицепс и трицепс, тут получается трицепс, да, немножко хромает, потому что трицепс вы грузите после груди. Но с другой стороны, вы можете полноценно пофигачить бицепс, потому что у вас это тянущая группа, а во время тренировки груди толкающая она не была задействована. И кроме того, трицепс, по моим наблюдениям, он растет всегда, в общем-то, гораздо проще и быстрее, чем бицепс. Трицепс у нас работает во всех жимах. Тренируете вы дельты, трицепс работает. Тренируете вы грудь, трицепс работает. Ну, много где работает. Вот, поэтому приоритет именно на бицепсе, а не на трицепсе. И подобная схема, то она моя любимая, потому что она и ставит такой нужный, правильный, на мой взгляд, соответствующий приоритет. Подпольщики могут посмотреть более подробно перечень упражнений в рассылке. Но, в принципе, тут тоже никакой фантастики нет. Мы подбираем базовые упражнения, стандартное абсолютно. За счет расщепления на 3 дня мы можем сделать этих упражнений больше на каждую мышечную группу. Потому что у нас высвободилось больше времени. Если раньше на мышечную группу мы делали 1-2 упражнения, то теперь мы легко можем себе позволить делать 3-4 упражнения. Можем увеличивать количество подходов в упражнении. У нас высвободилось время, и, соответственно, вот те факторы, про которые мы в общей части говорили, там увеличение количества упражнений, увеличение количества рабочих подходов, мы теперь эти факторы можем применять и тем самым увеличивать нагрузку. Но опять-таки, это следующий этап. То есть, чем более важно понимать смысл сплита, расщепления. Сплит позволяет увеличивать специальную нагрузку на мышцы. А нагрузку нужно увеличивать только тогда, когда вы уже доросли до предыдущей нагрузки. Когда предыдущая нагрузка для вас легкая стала, вы к ней адаптировались. И только тогда вы с помощью... Опять-таки, сплит сам по себе, он не увеличивает нагрузку. Сплит дает возможность увеличить нагрузку. За счет сплита, за счет дальнейшего расщепления у вас высвобождается время, в которое вы можете вставить больше факторов. С помощью факторов увеличивать нагрузку. Вот в чем смысл сплита. Поэтому на начальном этапе человек только приходит в зал там, и начинает фигачить там, по тройному сплиту, там кто-то расщепляет вообще. Ну, на начальном этапе не это будет работать. Это будет работать, но человек, если бы сделал планомерно, работало бы лучше. Потому что он бы планомерно вырабатывал свой потенциал. Он планомерно подготовился к одному стрессу, вырос на нем. Двойной сплит еще вырос, тройной еще вырос. Понимаете, он планомерно использует возможности. А когда человек сразу зафигачил, да, он вырастет, да, он адаптируется, но это меньше, потому что там бы у него складывалось. И ему было бы проще давать более сложный стресс своему организму. Ну, все по-простому просто, вот все наглядно. Он понимает, я тренируюсь сейчас за раз, все, рост прекратился, перехожу за два раза, перехожу за три раза. Для него все четко и понятно становится. Он знает, что стресс растет. А растет стресс, соответственно, растет адаптация, растут мышцы, растет мышечная сила. Вот в чем смысл. Ну вот, на мой взгляд, сплиты до трех, это вот такие вот, знаете, еще такие полулюбительские. Дальше уже идет более глубокое расщепление. И это уже сплиты профессиональные. То есть сплиты, в которых используется расщепление на 4, на 5 и больше дней. Итак, профессиональные сплиты. Глубокое расщепление на 4, на 5 дней и больше. Есть различные варианты такого расщепления. Допустим, Дориан Йейтс, он обожал тренироваться 2+1. То есть он расщеплял свое тело на 4 части и, соответственно, тренировал 2 части, отдыхал день, потом вторые 2 части, ну, соответственно, 2 тренировочных дня и отдыхал один день. То есть у него получалась проработка тела один раз за 6 дней. Один раз за 6 дней. При всем при этом тело было разбито на 4 части. Ну, это замечательно. Тут, ну, есть различные варианты. На 4 части чаще всего бьют как? Отдельно тренировочный день ноги, отдельно тренировочный день спина, отдельно тренировочный день грудь, и на четвертый день остаются, допустим, дельты руки. Либо еще как вариант, ноги, спина, грудь, дельты, третий тренировочный день, и последний, четвертый тренировочный день, это руки. Вариантов на самом деле компоновок существует огромное, безумно большое количество. Можно, допустим, разделить дельты на две части. То есть задние дельты потренировать со спиной, передние дельты потренировать с грудью. Тогда получается еще замечательнее. Первый день тренируем ноги, пресс. Второй день тренируем спину, задние дельты. Задние дельты и так подрабатывают во время спины. Третий день мы тренируем грудь, передние дельты, переднее полушарие. И четвертый день мы тренируем наши руки. Замечательная схема. Одна из лучших, кстати, вот эта вот на 4 дня. Можете ее себе записать и попробовать реализовать в своей практике. Дориан Йейтс, так сказать, хорошая реклама этой схемы. Вот у нас получается, что в принципе вы тренируете тело раз в 6 дней, разбив его на 4 части. Но чаще всего люди пытаются подгадать тренировочную программу под свою неделю, потому что мы живем в привязке к неделе. Да? Чаще всего люди работают с понедельника по пятницу, потом у них там суббота, воскресенье, какой-то выходной, хочется куда-то сходить. Ну, в общем, удобно скомпоновать не на 6 дней, а на 7. И я тоже, в общем-то, сторонник такой стратегии. Я обычно сплит пишу недельный, ну, потому что это просто удобно. И, соответственно, я добавляю еще один тренировочный день. Мой любимый сплит тренировочный, когда вот я хочу набрать и когда у меня есть желание тренироваться, в нем идет расщепление на 5 дней. На 5 дней. Это профессиональный сплит. При таком глубоком расщеплении у нас есть возможность очень глубоко проработать каждую мышечную группу, потому что на каждую мышечную группу у нас идет отдельный тренировочный день. Вы, в принципе, слышали об этой тренировочной программе, я в ней рассказывал, все. Это, в принципе, вариант мужской схемы тяжелой недели. Или я делал соответствующий сюжет, ебаш базу до отказа. Вот кто не видел, посмотрите, там я очень подробно рассказываю про эту схему по полочкам. Суть в чем? Суть в том, что в первый день мы тренируем ноги, Во второй день мы тренируем спину, потом мы отдыхаем в среду, в четверг мы тренируем грудь, в пятницу мы тренируем дельты, в субботу мы тренируем руки, в воскресенье мы отдыхаем. То есть мы тренируемся на неделе 5 дней, 2 дня у нас отдыха, среда и воскресенье. Ну и получается такой тяжеляк у нас понедельник, вторник. Мы две самые большие мышечные группы прорабатываем, ноги, спину. А потом у нас уже идет плечевой пояс, и он разбит конкретно по дням. Первый день там грудь, второй день дельты, третий день руки. Руки последние для того, чтобы они нас не ограничивали в тренировке груди и дельт. Потому что руки — это ж звенья цепи. Во всех толкающих движениях трицепс у нас будет подрабатывать. Соответственно, мы даем возможность нашим ручкам задействовать себя, показать уже в последний день, после которого у нас идет отдых, а потом ноги, и руки для нас уже становятся неважны. Вот это вот, на мой взгляд, один из лучших профессиональных сплитов, который я регулярно рекомендую ребятам уже с опытом, которые там не первые пару месяцев занимаются, у которых уже есть какая-то адаптация, и тело которых готово к сплиту, к расщеплению. Вот эта программа, она работает замечательно. Подбор упражнений — вещь сугубо индивидуальная. За счет такого глубокого расщепления, вы подумайте, у нас отдельный тренировочный день для каждой мышцы. Мы можем запихнуть безумное количество упражнений, безумное количество подходов для проработки этой мышцы. Ну, вот, допустим, на спину мы можем делать 4-6 упражнений. Рабочих подходов мы можем тоже делать дофига там. Хоть по 6 рабочих подходов в каждом из этих упражнений. То есть мы можем набрать чудовищную нагрузку. Чудовищную нагрузку, и при всем при этом тренировка у нас останется достаточно короткой, где-то в пределах часа. Вообще я сторонник коротких тренировок, я про это говорю регулярно. И чем мне нравится сплит, он позволяет сократить тренировку. Это особенно важно для людей, которые тренируются без анаболических стероидов, натурально. Потому что натуральная секреция анаболических и катаболических гормонов, она очень сильно зависит от времени. Как только ваша тренировка там уходит за 45-60 минут и больше, то, соответственно, у вас анаболических гормонов становится меньше, а катаболических все больше и больше. То есть вы больше разрушаете свое тело, избыточный стресс. И такие тренировки у натуралов, они, ребят, реально херово работают. То есть, если вы используете фармакологию, да, тут вопросов нет. Вы можете тренироваться и 1,5 часа, и даже 2 часа. Ну, вспомните Арнольда, тот и по 3 часа мог фигачить. Но натурально это работать будет очень плохо. Может быть, у кого-то сработает, опять-таки, надо оценивать тренированность человека, его адаптацию. Может, у кого-то и сработает. Я не говорю, что это вот всегда плохо. Но для абсолютного большинства тренировка длительностью больше часа — это не камильфо, это плохо. Поэтому, если вы чувствуете, что вам нужно добавить нагрузку, но у вас тренировка длится больше часа, то лучше используйте более глубокое расщепление. Лучше несколько раз придите на эту тренировку, но чтобы она у вас была по времени покороче. Ну, вот, собственно говоря, такие вот основные рекомендации. Подбор упражнений уже как бы можете сделать сами. Ну, допустим, вы тренируете спину. Первое упражнение, допустим, подтягивание, да? Второе упражнение — тяга штанги в наклоне. Третье упражнение — тяга горизонтального блока. Потом можно поделать пулловеры на вашу спину. Это уже 4 упражнения. Потом можно поделать тягу гантелей в наклоне. В конце можете добить становой тягой на вашу спину. Видите, какое огромное количество упражнений. Таким количеством упражнений, ну, просто убить вашу спину можно. За счет чего? За счет того, что сплит нам высвободил время для этого. А на начальном этапе наших занятий у нас не было такой возможности. Ну, нам она была и не нужна. На начальном этапе, если бы мы взяли такую сложную тренировочную программу, то наше тело было бы в перетренированности. Рост вообще остановился. Это, кстати, очень важный момент при подборе программ. Люди часто открывают сплиты, там Арнольд Шварценеггер, там Кевин Леврон, и тупо копируют сплит, не понимая, что человек профессионал. Да, он тренируется так, но он, чтобы тренироваться так, он перед этим там 10-20 лет готовил свой организм, тренировал свою адаптацию. То есть он тренируется не с самого начала по этой программе. Он по этой программе своей тренируется сейчас, когда он вырос до нее. Если же вы, не имея такой адаптации, как у него, а у вас такой адаптации нет, потому что у вас нет таких мышц, у вас нет такой тренированности. Так вот, если вы берете эту программу, то вы, скорее всего, загоняете себя в перетренированность. Роста у вас не будет. Вот это очень важно. Это вот показатель того, что программа должна быть индивидуальной. То есть программа всегда должна соответствовать вашим восстановительным возможностям. Чуть-чуть стресс должен быть больше, чтобы вы, хоп, к нему адаптировались. Чуть-чуть, оп, вы адаптировались. А если вы пришли и сразу стресс взяли вот такой, планка слишком высокая, то тело не потянет, будет перетренированность. Адаптивная должна быть программа, индивидуальная. Отлично, друзья, вы теперь понимаете самое главное. Вы теперь понимаете систему сплита, почему расщепляют тело на различные тренировочные дни, как расщепляют тело на тренировочные дни. А в общем-то это самое главное. Теперь для более глубокого понимания я хочу поговорить о таких вещах, как высокоинтенсивные тренировки и высокообъемные тренировки. Тренировочные программы у нас могут быть, конечно, различные, но вот условно для упрощения их можно разделить на две группы. То есть могут быть тренировочные программы, в которых вы работаете с очень большими весами, с отказами, с суперприемами. При всем при этом вы делаете мало рабочих подходов и очень много отдыхаете между такими тренировками. Это называются высокоинтенсивные тренировки. Их пропагандировал Майк Менцер и даже тот же самый Дориан Йейтс в свое время. Так называемый вид высокоинтенсивной тренировки. В них объем тренировочной нагрузки очень маленький, но сама тренировочная нагрузка очень большая. Отказы, там, суперприемы. Ну и, соответственно, нужно много отдыхать между такими тренировками. Это первый момент. Первый вид тренировок. Второй вид тренировок – это высокообъемные тренировки. В этих тренировках отказа у вас очень мало, либо его почти нет. Но при всем при этом вы на каждой тренировке используете огромное количество подходов и упражнений. Чувствуете, какая разница? Тут получается жестко, тяжело, но редко, а тут мягко, но часто и много. Вот, получается, это высокоинтенсивный тренинг вид от Майка Менцера и Артура Джонса, а это получается классический немецкий высокообъемный тренинг, в котором большое количество подходов и повторений. Почему эти два момента важны? Потому что вот, собственно, те варианты сплитов, которые я вам сейчас рассказывал, в них можно использовать либо высокую интенсивность, либо высокий тренировочный объем. Высокая интенсивность предполагает, что вы снижаете количество подходов, но делаете их очень жестко, с большими весами, с негативными повторениями, суперприемами и так далее. Ну и, соответственно, больше отдыхаете в недельной программе. А при втором раскладе вы в том же самом сплите, в той же самой тренировочной программе можете сделать больше подходов и упражнений, ну и, соответственно, тренироваться чаще, больше объем нагрузки. Понимаете, это очень важный момент. Ну, мы поняли, как разделять, а теперь нужно понять, в чем разница между высокой интенсивностью и высоким объемом. Ну, сразу же лезет в голову такой момент, что чем больше сплит, чем больше расщепление, тем больше возможности для тренировки именно по высокому объему. Чем меньше сплит, тем меньше такой возможности. Ну просто потому, что у нас нет времени. Когда у нас есть целая отдельная тренировка для проработки одной мышечной группы, то мы на эту группу можем хоть 6, хоть 7 упражнений сделать. Сделать высокий объем. Но если мы за тренировку должны потренировать 3 или 6 мышечных групп, у нас нет возможности сделать высокий объем. Потому что ну, физически по времени нет такой возможности. Поэтому сразу понятно, что по системе высокоинтенсивного тренинга сплит может быть не такой глубокий, как по системе высокообъемного тренинга. Хорошо, в чем принципиальная разница? Первую схему пропагандировал Майк Менцер, покойный. Вторую схему, высокообъемный тренинг, самым известным адептом является Арнольд Шварценеггер. ну, эти товарищи не очень дружат между собой на самом деле, но не дружили. Майка Менсера уже нет, он покинул нас. В свое время система Майка Менсера, высокоинтенсивный тренинг, она была очень популярна, и, в общем-то, и сейчас есть адепты, и действительно это неплохо работает. Суть в том, что вы не делаете много рабочих подходов. Вы постепенно пирамидкой подходите к последнему, самому сложному подходу, а потом на нем просто умираете. Ставите мега тяжелый вес, там товарищи вам помогают, вы опускаете эту штангу. Ваша задача в одном высокоинтенсивном отказном подходе убить свои мышцы. А потом дать им там очень-очень много времени отдыха. И от этого мышцы очень неплохо растут у тех людей, которые делают подобную схему первый раз. Какие недостатки? Недостатки заключаются в том, что эта система очень травмоопасна, так как субмаксимальные веса, высокоинтенсивная нагрузка, суставы, связки, все трещит, ломается, рвется и так далее. Яц порвал там себе все, что можно, хотя он профессионал. Это первый недостаток. Второй недостаток, что через какое-то время эта система перестает вообще работать. Тело адаптируется к этому одному подходу очень тяжелому и перестает расти. Вот главные недостатки. А почему же система себя очень хорошо зарекомендовала? Почему многие люди неплохо на ней прибавили? Вот кому интересно, можете набрать в поиске в Гугле, как он там, Колорадский эксперимент, по-моему, так назывался. Там Кейси Вайтер, на нем ставили опыт. Он там добавил какое-то сумасшедшее количество килограмм. Либо посмотрите мой сюжет «Вид. Высокоинтенсивный тренинг с Майком Менсером». Почему система работала? Потому что система была очень четко ориентирована на прогрессию нагрузок. Потому что люди там, через неделю, через две недели приходили на тренировку данной мышечной группы своей, они знали предыдущий результат, и им кровь из носа нужно было взять нагрузку больше, то есть поставить больше тренировочный вес. А принцип прогрессии – это основополагающий принцип для суперкомпенсации для роста. Большинство людей, которые сейчас ходят в тренажерный зал, они изо дня в день работают с одними и теми же весами, с одними и теми же нагрузками. Соответственно, если человеку говорят: «Все, мы занимаемся вид по Майку Менсеру, сегодня ты должен на штанге обгадиться там», да, то есть сумасшедший вес. И так на каждой тренировке. Люди были вынуждены искусственно следовать принципу прогрессии нагрузки, причем очень жестко. Естественно, когда у вас нагрузка тренировки к тренировке так жестко, принудительно увеличивается, тело реагирует ростом, адаптацией. Но через какое-то время тело привыкает к такой стимуляции, потому что, во-первых, резервы заканчиваются, а во-вторых, один подход – это один подход. Вы помните, факторов-то у нас очень много тренировочных, очень много. И вес на штанге с негатив, с суперприемами – это только вот два фактора. А есть же у нас количество упражнений, количество подходов, количество повторений. Получается, все, большая часть вот этих факторов культуристических, она оставалась за бортом. Но нужно сказать, что если вы никогда в силовом ключе не занимались высокоинтенсивно, то такая программа очень хорошо поможет вам прибавить в мышечной массе и, что самое главное, в мышечной силе. Высокоинтенсивный тренинг, высокоинтенсивные программы. Теперь, что касается высокообъемных схем. Высокообъемные схемы, на мой взгляд, это суть культуризма. Это то, что выделяет культуризм от всех остальных силовых видов спорта. Мы не такие выносливые, как кроссфитеры. Или там, не такие выносливые, как бегуны. Мы не такие сильные, как лифтеры или пауэрлифтеры. Почему? Потому что мы тренируем силовую работоспособность. Мы тренируемся не так, как они. Лифтер, он заинтересован развить мышечную мощность, максимальную мышечную силу на одно повторение. Он делает мало повторений, он делает маленький объем работы на тренировке. Он делает подход с чудовищным весом, отдыхает 3 минуты, а то и 5 минут отдыхает. Еще один подход. Ему нужно снизить количество закислений молочной кислоты в мышцах для того, чтобы взять больше вес. И поэтому он очень много отдыхает. У него зато нет никакой выносливости. Если его заставить пробежать кросс, то будет все очень плохо. Или там сделать какой-нибудь кроссфит элементарный, будет все очень плохо. С другой стороны, человек, который тренирует выносливость, бегает там постоянно или там занимается кроссфитом, у этого человека хорошая силовая выносливость. То есть он может взять маленький вес и с этим маленьким весом делать очень долго работу. Вот кроссфитер и лифтер, они в противоположных углах ринга находятся. Этот очень сильный, но очень слабо выносливый. Этот очень выносливый, но совершенно не такой сильный, как лифтер. Культуризм находится посередине. В чем суть культуризма? Суть культуризма заключается в том, что культурист делает тяжелую работу долго. Культурист берет эту штангу и тягает ее час. И у него суммарно за тренировку получается количество поднятых килограмм гораздо больше, чем у лифтера. Почему? Не потому, что он работает с более тяжелыми весами. Лифтер работает с гораздо более тяжелыми весами. Культурист работает в большем объеме. Он поднимает за тренировку гораздо большее количество этих тонн суммарно, чем лифтер. Он делает тем самым больше объем нагрузки. То есть, на мой взгляд, суть культуризма заключается в том, что культурист не просто может работать с тяжелыми весами, он может работать с ними долго. И это очень сложная адаптация. И именно в ответ на эту сложнейшую адаптацию, в ответ на этот сложнейший стресс, мы реагируем такой сложнейшей адаптацией, как рост наших мышц. Как рост наших мышц. Мышцы – это не только максимальная сила. Большие мышцы – это умеренная сила, на которую вы можете показывать долго, час, два часа. Вот в чем суть культуристической адаптации. Но вы и сами подсознательно это знаете, все эти упражнения, подходы. Как тренируется культурист? Культурист делает на мышцу одно упражнение, второе упражнение, третье упражнение. В каждом упражнении он делает один подход, второй, третий, четвертый. Кто-то делает пятый, шестой. Вы только подумайте, какой огромный кусок работы. Вот в чем разница. Со всем уважением к Майку Менсеру, нужно это понимать. Мы можем использовать разные программы. Мы можем использовать силовые программы для разнообразия. Для того, чтобы, допустим, какой-то фактор подогнать чуть выше, чем другой. А уже потом под него подгонять остальные факторы. Ну, допустим, развить силу, а потом к этой силе уже развивать силовую выносливость или силовую работоспособность. Но суть культуризма не в этом. Суть культуризма заключается в том, что вы должны уметь не просто работать с умеренно тяжелым весом, вы с ним должны уметь работать долго. И если у вас будет такой навык, то он сможет проявиться только за счет специфической адаптации в виде роста ваших мышц. То есть учитесь постоянно работать с тяжелыми весами, но делать достаточно большое количество подходов и повторений. Только при этом у вас соответствующим образом будут расти ваши мышцы. Я рассказал вот про вот эти вот два варианта, высокоинтенсивный тренинг и высокообъемный тренинг, для того, чтобы вы понимали, на что вам ставить акценты при составлении своей тренировочной программы. На начальном этапе, на мой взгляд, лучше концентрироваться на высокоинтенсивных способах повышения нагрузки. То есть вы нагрузку на начальном этапе повышаете за счет тупо увеличения веса на штанге. За счет этого у вас будут работать определенные предохранители. Вы не сможете получить слишком избыточную нагрузку для перетренированности. Ну, если тупо у вас нет силы, то вы не сможете выжать эту штангу и остановитесь. Это предохранитель от избыточной нагрузки. А вот при высокообъемных схемах такие предохранители не работают. Потому что у вас сил уже нет, вы устали. Но вы берете, делаете еще один подход. Там нет предохранителей. Там нужно просто понимать. А если человек не понимает, рвется выполнять комплексы там, Арнольда Шварценеггера, то он просто это сделает себе вред. И тренировочная программа ему будет больше вредить, чем помогать. Вот, ну, то есть на начальном этапе прогрессируем весом, и высокоинтенсивные схемы могут, кстати, хорошо работать. На более продвинутых этапах больше концентрируемся на высокообъемных схемах. То есть на тех схемах, когда мы в сплите, стараемся увеличивать, делать большее количество подходов, делать больше упражнений, но при всем при этом, чтобы у нас были нормальные веса, серьезные. В этом суть культуризма, в этом суть адаптации, тренированности, к этому нужно стремиться. Ну вот основные как бы программы, про которые я вам хотел рассказать. Я вам с одной стороны рассказал аспект расщепления по различным тренировочным дням, как происходит, как он должен меняться, а с другой стороны я вам рассказал наполненность, да, то есть что можно делать меньше рабочих подходов, но очень тяжелых, а с другой стороны делать можно больше подходов, но более легких, за счет того, что мы просто увеличиваем тренировочный объем. И вот к этому в идеале мы должны стремиться. То есть мы постепенно должны расщеплять все глубже, глубже, глубже и делать все для того, чтобы делать все больше и больше объем с тяжелыми, умеренно тяжелыми весами. И тогда в ответ на это будет развиваться соответствующая адаптация в виде роста больших мышц и силы. Что ж, друзья, я решил завести сегодня тему по поводу составления программ тренировок не просто так. Дело в том, что наконец-то я сделал то, что я очень давно не хотел делать. Я запустил очередной свой платный материал, доступ на закрытый форум под названием «Годные программы тренировок». «Годные программы тренировок». Очень давно я морозился от этого всего дела, не хотел запускать, потому что эта тема, она бездонная. И я просто представляю безумное количество вопросов, которые будут обсуждаться на этом закрытом форуме по поводу тех или иных тренировочных программ, какая лучше, какая хуже. И отдавая себе отчет в этом, мне было просто страшно, поэтому я старался оттягивать как можно дальше выпуск подобного раздела на форуме. Но вот сегодня, в общем-то, я его все-таки запускаю. Сегодня у меня день рождения. Я решил сделать себе, так сказать, подарок такой специфический. Вот. Ну, собственно говоря, не буду очень вас мучить рекламой. Кто хочет, пожалуйста, можете кликнуть на ссылку и более подробно посмотреть, о чем этот форум и чем он может быть вам полезен. Я постарался сегодня быть лаконичным, но, как обычно, у меня это не получилось. Вы, в принципе, для себя уже сделали определенные выводы, да, от чего у нас зависит тренировка, от чего у нас зависит нагрузка на тренировке. Вот эти вот конструкторы, факторы, объем тренировочной нагрузки, там, количество подходов, повторений, вес на штанге и так далее, отдых между тренировками, компоновка мышечных групп, ну и, конечно же, сплит. Сплит, благодаря которому мы можем увеличивать или уменьшать объем тренировочной нагрузки. Теперь у вас, я надеюсь, есть какое-то понимание по поводу того, как компонуется тренировочная программа. Как она идет от более простых к более сложным. Как она идет от более легких к более тяжелым. И, соответственно, вы теперь уже можете ее подбирать для какого-то конкретного человека. Ну, в первую очередь, конечно же, для себя. Потому что самый лучший тренер – это ты сам. Когда ты отслеживаешь свой прогресс, отслеживаешь, что у тебя меняется в твоей тренировке и как это влияет на твою адаптацию. В зависимости от этого ты можешь либо уменьшать, либо увеличивать нагрузку за счет конструкторов тренировочных факторов. Это, в принципе, интересно, но не всем это дано. Да? То есть, как же говорят, качки тупые. Качки все тупые, они чисто качаются и все. Вот. Ну, к сожалению, это не так. Потому что адаптация, она в какой-то момент наступает у всех, и дальше уже начинаются сложности. Дальше нужно анализировать результаты. Это уже, знаете, в этом есть что-то от науки, то есть эксперименты. Вы что-то фактор один поменяли, посмотрели, есть прогресс, нет прогресса. В зависимости от этого, там, вернули обратно фактор, использовали какой-то другой или несколько поменяли. То есть вы постоянно экспериментируете со своим телом, и в качестве бонуса приятного вы видите рост мышц, рост мышечной силы. Ведь вам приятно там доминировать, да, там у меня мышцы выросли, там я стал сильнее. Здорово, идешь по улице. Все на тебя смотрят, говорят, а, смотри, какой урод. А вам-то приятно. Вот. Ну и в качестве, вот это приятно, это есть такой бонус за успех, за вашу старательность, за то, что вы работаете над собой, за то, что вы ведете тренировочный дневник, за то, что вы отслеживаете, даже за то, что вы смотрели так долго этот сюжет. За все Вселенная вас благодарит. Ничего просто так в этой жизни не бывает. Друзья, с вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!